Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Физики нашли новые подтверждения существования пятой фундаментальной силы. По существующим сегодня представлениям, все многообразие взаимодействий в нашем мире сводится к проявлениям четырех фундаментальных сил – гравитации, электромагнетизму, сильному и слабому ядерным взаимодействиям. Возможно, однако, что ими дело не исчерпано, и еще одна пока что неизвестная форма взаимодействий позволит объяснить некоторые до сих пор нерешенные проблемы физики. В 2015 году венгерские ученые сообщили о возможных указаниях на существование такой пятой силы, обнаруженных в виде аномалий распада нестабильного изотопа бериллия-8. Годом позже их анализ повторили и подтвердили физики из США. А в новой работе Аттила Красноходькой и его коллеги из Венгерского института ядерных исследований «Атомки» приводят дополнительные свидетельства в пользу существования загадочной частицы, условно названной бозоном X17. Об этом они сообщают в статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов arxiv.org. Сами по себе изотопы бериллия-8 крайне нестабильны, и в экспериментах их получали бомбардировкой лития-7 протонами. Короткоживущие ядра бериллия тут же распадались с испусканием фотона, который в свою очередь сразу распадался на электрон и позитрон. Благодаря закону сохранения, угол разлета этой пары частиц тем меньше, чем больше энергии исходного фотона. Как и ожидалось, чем шире угол, тем меньше частиц наблюдали ученые. Однако на угле величиной около 140 градусов обнаружился внезапный скачок образования электрон-позитронных пар. В статье 2015 года физики не нашли этому иного объяснения, кроме как существование другой, пока неизвестной частицы, распад которой создает такую аномалию. Масса ее должна составлять около 16,7 мегаэлектрон-вольт. Время жизни – порядка десятых миллиардных долей секунды. По предположению ученых, X17 может оказаться калибровочным бозоном, переносчиком пятого, пока не описанного фундаментального взаимодействия. Стандартная модель современной физики элементарных частиц связывает каждую из фундаментальных сил с соответствующими калибровочными бозонами – глюоны для сильного, фотоны для электромагнитного и так далее. Взаимодействие, за которое может быть ответственен бозон X17, цифра соответствует массе частицы, примерно в 33 раза тяжелее электрона, пока неизвестно. Тем не менее, венгерские ученые еще раз подтвердили его существование в новых экспериментах. На сей раз авторы обратились к испусканию электрон-позитронных пар возбужденными ядрами гелия, происходящим при их возвращении к более низкому энергетическому состоянию. Аномальное количество частиц обнаружилось на углах около 115 градусов, и расчеты также позволили связать этот пик с частицей массой около 16,84 мегаэлектрон-вольт. И хотя до официального признания нового бозона X17 еще далеко, Аттила Красноходькой и его коллеги преследуют его с завидным упорством. Пока их статья еще готовится к отправке рецензентам авторитетного журнала. Но нет сомнений, что уже в ближайшее время к анализу этих результатов и поиску новых свидетельств существования загадочной частицы подключатся и другие команды исследователей. Ученые впервые погрузили человека в анабиоз. При нормальной температуре тела около 37 градусов наши клетки нуждаются в постоянном поступлении кислорода для поддержания существования. Когда сердце прекращает биться, кровь перестает доносить кислород до клеток. Без кислорода мозг может выжить только в течение примерно 5 минут, прежде чем произойдет необратимое повреждение. Однако понижение температуры тела и мозга замедляет практически до полной остановки все химические реакции в наших клетках. Из-за этого они перестают нуждаться в большом количестве кислорода, так как все внутриклеточные процессы подавляются. Переход в такое состояние, называемое анабиозом, в перспективе позволит врачам выиграть время в случае экстренных ситуаций, когда на кону жизнь пациента. В природе анабиоз естественным образом наблюдается у многих животных. Они впадают в спячку. До сих пор с человеком не удавалось сделать ничего подобного. Впервые на такой эксперимент решились ученые из медицинской школы Мэрилендского университета. Они поместили по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. Но в планах ученых сделать это как минимум с 10 людьми и сравнить результат лечения при аналогичных травмах, но без ввода в анабиоз. Официально этот метод называется экстренной консервацией и реанимацией, или ЭКР. Медики пока один раз применили его для человека, получившего серьезную травму и следующую за ней остановку сердца. Традиционные методы экстренного вмешательства в такой ситуации не способны вернуть больного к жизни, поэтому врачи ввели пациента в анабиоз даже без получения согласия от родных. ЭКР включает в себя быстрое охлаждение тела человека примерно до 10-15 градусов. При этом вся кровь пациента заменяется ледяным физиологическим раствором. Активность мозга в этом случае практически прекращается. Затем исследователи отключают систему охлаждения и везут тело, которое в противном случае было бы классифицировано как труп, в операционную. Введение человека в анабиоз позволит ученым выиграть больше времени для проведения экстренных операций. Ранние исследования показали, что мыши, которым провели ЭКР, получали дополнительные 3 часа для лечения травмы, по истечении которых их можно было вывести из этого состояния и вернуть к жизни. В Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы. Бубонная чума – наиболее распространенная форма чумы во всем мире. Она начинается с возникновения бубонов, опухших лимфатических узлов, способна прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить вызывающие ее бактерии Yersinia pestis воздушно-капельным путем. Это самая тяжелая форма бубонной чумы, вылечить которую трудно даже с применением сильных антибиотиков. Чума передается человеку от инфицированных крыс или блох. Переходить от человека к человеку болезнь может при укусе блохи, перепрыгнувшей с одного индивида на другого. Но чаще всего чума распространяется воздушно-капельным путем при возникновении легочной формы. Случай во внутренней Монголии следует за 2 другими, которые были подтверждены ранее в этом месяце в Пекине. В обоих случаях пациенты из внутренней Монголии были помещены в карантин в одном из столичных учреждений после того, как им поставили диагноз «легочная форма бубонной чумы». В это воскресенье власти сообщили о регистрации случая бубонной чумы у 55-летнего пациента, который съел плохо прожаренное мясо дикого кролика. Комиссия по здравоохранению внутренней Монголии заявила, что до сих пор не нашла доказательств связи последнего случая заболевания с 2 предыдущими в Пекине. Пациент во внутренней Монголии сейчас изолирован и проходит лечение в больнице Улан-Кабе. В общей сложности 28 человек, имевших тесный контакт с пациентом, изолированы и находятся под наблюдением. Но сотрудники комиссии заявили, что у них нет никаких симптомов бубонной чумы. Американский профессор заявил, что обнаружил на Марсе змей и пчел. Ученые со всего мира ищут доказательства существования на Марсе жизни сейчас или в прошлом. Многочисленные исследования допускают как одно, так и другое. Однако в то же время ставят новые вопросы. Найти ответы на них помогут новые исследования, а именно миссия американского планетохода «Марс-2020». По мнению ученого-энтомолога и вирусолога из университета Огайо Уильяма Ромезера, найти доказательства существования жизни на Марсе можно, не прибегая к дорогостоящим космическим миссиям. Достаточно многочисленных фотографий, уже полученных космическим ведомством США. Ромезер заявил, что нашел следы существования на Марсе сложных форм жизни, анализируя имеющиеся снимки. Соответствующие выводы он представил на Национальном собрании Американского энтомологического общества. «Жизнь на Марсе была и остается», — заявил Ромезер. По его словам, некоторые из объектов имели позы, характерные для движения. На ряде снимков якобы можно отчетливо видеть глаза живых существ. По мнению Уильяма Ромезера, на некоторых фото видны экзоскелеты и выросты, отходящие от него. Этого, по словам специалиста, достаточно, чтобы понять, что на снимке запечатлено членистоногое. На некоторых фотографиях ученый смог различить насекомых, отдаленно напоминающих шмелей или пчел-плотников. На другом снимке Ромезер увидел существо, похожее на змею. Ромезер уверен, что применяющиеся на Земле методы классификации можно использовать и для красной планеты. Кроме того, он считает, что нашел доказательство существования на Марсе среды, которая позволила бы обитать всем этим организмам. Речь, в частности, идет о небольших водотоках. По мнению специалистов, причина заблуждений Уильяма Ромезера кроется в так называемой парейдолии – зрительной иллюзии, которая может возникнуть даже у здорового человека. В этом случае мозг воспринимает плохо различимый образ в качестве знакомого и реального объекта. Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ. Ученые из научно-исследовательского института Скрипса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ IAVI смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса. Статья опубликована в издании Immunity. ВИЧ, которым на сегодня больны как минимум 38 миллионов человек, все еще остается серьезной проблемой. Антиретровирусная терапия помогает уже больным людям снизить вирусную нагрузку. Благодаря этому болезнь не переходит в терминальную стадию, и человек может более-менее полноценно жить долгие годы, не заражая других. Однако пожизненная длительность приема лекарств, дороговизна препаратов и невозможность излечить заболевание делают приоритетным направлением исследований в этой области создание профилактической вакцины. Основная проблема на этом фронте – изменчивость вируса и его защищенность. Цель этой, как и многих предыдущих работ, найти такие виды антител, которые будут работать на многих штаммах сразу. Авторы статьи вплотную приблизились к решению. Им удалось обнаружить антитела, которые связываются с критическими участками вируса, не сильно различающимися у разных штаммов. Ученые взяли за основу протеин, имитирующий белок ENF вируса иммунодефицита человека. Эти кустистые белки покрывают поверхность вируса, поэтому при попадании возбудителя в организм ENF первое, что могут увидеть иммунные клетки человека. CD4 рецептор иммунной клетки нужен, чтобы Т-лимфоциты поняли, кто атакует организм и как бороться с захватчиком. Коварство ENF заключается в том, что он умеет смонтировать из наших иммунных клеток своего рода троянского коня. ENF мгновенно связывается с CD4 рецепторами в момент прощупывания, проникает сквозь него внутрь клетки, нейтрализует ее и так спокойно проникает в организм. Созданный исследователями протеин моделирует основные структуры ENF, оставаясь при этом стабильным настолько, чтобы служить основой для вакцины. Вместо самих круглых тел вируса, на которых гнездятся настоящие ENF, авторы смоделировали искусственные микросферы из жировых клеток, на поверхности которых разместили сконструированные белки. Настоящий вирус защищает сайты связывания ENF с CD4 рецепторами специальным щитом, сделанным из полисахаридов гликанов. Созданный исследователями псевдовирус имеет незащищенные участки, чтобы иммунные клетки могли взглянуть в лицо врага. Идея заключалась в том, чтобы лучше обнажить этот сайт и тем самым стимулировать широкую реакцию антител на него с самого начала, объясняет автор работы доктор Ричард Уайт. Вакцину с вирусом, имевшим незакрытые участки поверхности, ученые использовали при первичной прививке, а в последующей бустерной иммунизации на протяжении 48 недель они применяли вакцину с уже полностью рабочим щитом. Это должно помочь отобрать те антитела, которые и нацелены на сайт связывания CD4 рецепторов и способны пробиться через защиту вируса. Тестирование на кроликах подтвердило, что сложная схема вакцинации оказалась рабочей. Удалось выделить антитела Е70, которые могут блокировать сайт связывания CD4, причем необычным способом, используя в том числе захват одного из экранирующих гликанов. Другие антитела, 1С2, смогли нарушить деятельность ENF, атаковав его на границе раздела между двумя ключевыми сегментами этого сложного белка. После повреждения ENF утратил свою способность к опосредованной помощи вирусу во вселении в организм. Кроме прочего, оказалось, что 1С2 обладает широким спектром действия. Оно показало эффективность для 87% вариантов ВИЧ из 208 проверенных. Ученые надеются, что после достаточного количества тестирований на модельных животных они смогут перейти к проверке этой вакцинации на человеке. Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет. Эта ископаемая акула была обнаружена и раскопана в 2010 году на ранчо недалеко от Типтона, штат Канзас, исследователями из университета Деполя в Чикаго. Вид получил название Критодус хоутонорум в честь Кейта и Деборы Хоутонов, землевладельцев, которые пожертвовали образец в Музей естественной истории Штернберга. Теперь ученые окончательно собрали скелет животного и объявили, что она представляет собой новый вид акул. Хотя скелет в значительной степени неполный и лишен головы, это лучшая образец ископаемого рода Критодус, обнаруженный в Северной Америке. Находка состоит из 134 зубов, 61 позвонка, 23 плацентарных чешуек и фрагментов хряща, которые при анализе учеными предоставили огромное количество биологической информации о вымершей акуле. Помимо предполагаемого большого размера тела, анатомические данные позволяют предположить, что это была довольно медлительная рыба, принадлежащая группе животных, называемой Ламниформес, которая включает в себя современных больших белых и песчаных тигровых акул. Модель акулы в полный рост, откалиброванная по наблюдаемым кольцам роста позвонков, указывает на то, что она теоретически могла достигать длины около 6 метров 80 сантиметров. Что еще более интересно, уже при рождении эта рыба была почти 1,20 метра в длину. Из этого факта ученые установили, что, скорее всего, каннибализм среди эмбрионов акул развился уже к позднему меловому периоду. Окаменелость Критодус хоутонорум интригующе сочеталась с зубами другой акулы – Скуаликоракс, а также с фрагментами двух плавниковых шипов еще одного вида – Хибодонт. Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Хибодонт и, в свою очередь, была свергнута с пьедестала более крупным Скуаликоракс. Ученые объяснили разницу между мозгами экспертов и новичков. Группа исследователей из лаборатории Cold Spring Harbor, или CSHL, Колумбийского университета, Университетского колледжа Лондона и Института Флатирон выяснили, как меняется мозг по мере обучения какому-то навыку. Авторы статьи, опубликованной в Nature and Cell Press, проводили испытания на мышах и создали нейросеть, имитирующую обучающийся мозг. Когда наш мозг изучает некий навык, будь то определенный тип физической активности или способ решения каких-то интеллектуальных задач, образуются связи между группами нейронов. Постепенно, по мере того, как мы все увереннее закрепляем навык, связи становятся крепче. Нейробиологическая основа таких процессов – давний предмет интересов ученых. В этой работе авторы обучали мышей, которым подавали световые и звуковые стимулы, правильно определять их и облизывать одну из трех трубочек. Если животное выбирало верно, оно получало вознаграждение. Одновременно ученые снимали активность нейронов их мозга, регистрируя ее с помощью двухфотонного микроскопа. Это устройство помогает видеть процессы, происходящие глубоко в живой ткани, с помощью слежения за радиометками. Команда обнаружила, что нейроны стали более избирательно реагировать на действия, связанные с задачей, на которую тренировали мышей. Увеличивалась их активность. И чем обученнее и экспертнее было животное, тем быстрее нейроны работали и резче включались. Новизна подхода, как говорят сами исследователи, заключается в том, что регистрировались изменения, происходившие на протяжении процесса обучения. В более ранних же работах изучалось статичное состояние уже обученного мозга. Мы регистрировали активность сотен нейронов одновременно и изучали, что именно нейроны делали в процессе обучения, объясняет доцент CSHL Энн Черчленд. Никто на самом деле не знал, как животные или люди изучают структуру задачи и как нейронная активность поддерживает это. Оказалось, в процессе обучения изменения на нейрональном уровне происходят в течение примерно 4 недель. В начале обучения животное делает выбор, после чего активируется связка нейронов. Чем более оно обучено, тем раньше активируются нейроны. В конце концов, они начинают активироваться раньше, чем животное садится выбирать нужную трубочку. То есть оно сразу знает, как надо выбирать. Мозг эксперта так натренирован, что нейросеть, отвечающая за нужную задачу, работает сильнее, чем те, которые ответственны за другие активности. Это помогает легко увидеть ее сигналы среди следов всех остальных мозговых процессов. Благодаря этим особенностям ученые смогли расшифровать нейронные сигналы мышей и создать на их основе небольшую искусственную нейросеть. Она может угадывать, какое решение примет животное на основании выборки его нейроактивности с нескольких итераций решения задачи. Чем экспертнее мышь, тем она точнее принимает решения и меньше отвлекается. И тем точнее предсказательная способность искусственной нейросети. Исследование также позволяет по-новому взглянуть на роль возбуждения и торможения в нейронах, которые происходят в процессе познания. Биофизические модели помогут понять, как эти синапсы работают в мозговых подсетях при принятии решения. Из глаза жителя Саратова удалили червя длиной 3 сантиметра. Как сообщает сайт Минздрава Московской области, 40-летний мужчина обратился с жалобами к врачам. Он сетовал на то, что чувствует в правом глазу движение. Кроме того, его мучили покраснение и зуд. Медики провели обследование и выяснили, что в глазу больного поселился червь-паразит, длина которого составляла 3 сантиметра. По словам самого пациента, причиной этого стал укус насекомого примерно год назад, когда он путешествовал по Шри-Ланке. Напомним, ранее стало известно о жителе Китая, из мозга которого удалили червя длиной 10 сантиметров. Незваный гость поселился в его мозге много десятилетий назад, что вызывало у пациента припадки и прочие проблемы со здоровьем. На каком-то этапе симптомы начали проявляться более активно, и игнорировать их было уже нельзя. По словам специалистов, причиной заражения паразитом могла стать сырая вода. Друзья, спасибо за вашу поддержку нашего подкаста на Патреоне. Поддерживайте нас активнее, и мы сможем радовать вас нашими подкастами не только раз в неделю, но и каждый день. До скорого!